Ну, сейчас вам понравится моя подводка, она в жанре мойки будет, как вы любите. В общем, сегодня ночью мой Facebook снова заблокировали на месяц. Прожил он недели полторы от момента предыдущей блокировки, та тоже была на месяц. Можете взглянуть на него, на этот мой Facebook, это больше 150 тысяч подписчиков, верификация, там эти все галочки и сплошные слезные посты. Помогите собачке, котику, посмотрите фильм про ковид, ну или прочтите вот про то, что русские парни побеждают не только в спортивной, но и в математической олимпиаде. Как вот так произошло? Почему? Ну, наверное, надо уже рассказать начальству, которое так боится с этим Фейсбуком что-то делать. А что такое этот Фейсбук? Значит, никакого офиса в России нет в принципе. Ближайшее рабочее место у них где-то в Польше, а следующее в Дублине. Каждый так называемый русский офис с модераторами, отвечающими за русский контент, за блокировки вот таких вот мразей типа меня, населен только украинцами. Я их сам видел, с ними говорил, там не было ни одного русского человека. Некоторые даже не говорили по-русски, хоть и отвечали за Россию. Так вот, в прошлый раз меня заблокировали за мою реплику про статью Путина об Украине. Слово «хохлы» или что-то, за что там банили раньше, не было там и в помине. То есть заблокировали меня тогда за слово «Путин». То есть Путин и Facebook — вещи несовместные. И я тут согласен полностью, только я немножко расширил. Facebook и Россия сейчас вещи несовместные. Я прям жду сейчас миллион комментов, оплаченных все из тех же польского или ирландского офисов, ну или просто наших мудозвонов в жанре «киса обиделась». Киса, друзья мои, не обиделась. Киса озверела. Киса превратилась в камышового кота и сожжет вам, мрази, глаза заживо сейчас. Так вот, русский сегмент Фейсбука сейчас – это легально работающая на территории Российской Федерации, правда, на удаленке, чтобы нельзя было скрутить, резидентура СБУ. Фейсбук в России – это не американская, а украинская компания, которую американцы специально создали в утешение братьям нашим меньшим, чтобы они за неимением никаких иных мощностей могли оттягиваться до русских. Вы видели хоть один прецедент блокировки проукраинского блогера? А блогера антипутинского? Посмотрите, сколько лайков и комментов в Фейсбуке собирают все эти стоны о полицейском режиме, кровавом гобне и умирающей России. Это никогда не блокируют, это выносят в топ. На это смотрят сквозь пальцы, потому что раньше считалось, что такая аудитория, скажем, более сердобольная, чем ВКонтакте. Лучше собирают милостыню на всякие фонды, волонтерские инициативы и прочее. Я вот председатель совета фонда «Спеццентр», человек, занимающийся этим много лет, ответственно утверждаю, нет. Уже нет. Раньше да, а сейчас нет. Facebook финансово бесполезен, но очень полезен для тех, кто хочет двигать все эти умные голосования, кто ищет донбасских добровольцев, чтобы убить их, кто воет о том, что закон об иноагентах убивает свободную журналистику. Это все читают эти детки с маленькими погонами СБУ и ржут над нами, над всеми нами, не только надо мной, но и над начальством нашим, над Кремлем. А почему вот? Зачем нам это? Россия создала собственные прекрасные соцсети, в отличие, между прочим, от Украины, а Польши или Ирландии, или даже Англии. Отличные соцсети, куда популярнее Фейсбука. Зачем мы позволяем этому твориться? Тут даже и договариваться не надо, надо просто отрубить рубильник. Карфаген должен быть разрушен, иначе у вас скакать начнут на Манежный не позже 19 сентября. Вот я вам это гарантирую, друзья мои. Юлия Хлынина у нас в гостях, прекрасная русская актриса, и заодно и жена инвестиционного директора компании Mail.ru Group Алексея Малевского, человека, который вот как раз отвечает за инвестиционные проекты во ВКонтакте, в, так сказать, Одноклассниках и других прекрасных социальных сетях, с которыми мы с вами, друзья мои, прекрасно живем десятилетия и проживем еще десятилетия без всякого Фейсбука. Все подписывайтесь, пожалуйста, на мою страницу ВКонтакте, отписывайтесь от моей страницы в Фейсбуке, потому что она лживая, подлая, и сама эта сеть лживая и подлая, и мы ее уничтожим, мы ее сожжем, как сожгли Карфаген когда-то наши предки римляне. Вот так, имейте это в виду. Здравствуйте, Юлия. Сейчас давайте вернемся после заставки. Я все время путаю Малевский и Милевский. У меня все, знаешь, это как меня называют Кроссовским, Красовским, вот это вот все. Знаешь, люди не понимают, все думают, что это от слова кроссовок все у меня происходит. Покажу прекрасную фотографию Юлии и Алексея. Алексей там в Таксида, я очень люблю Таксида. Давайте, вот смотрите, видите, прекрасная ничего пара, себе. Красивая, из инстаграма вашего мужа.
Антон, я хотела сказать, что это неправильное начало интервью почему? С актрисой.
Нет, мы еще, а почему?
Потому что.
А почему?
Вот сейчас во мне нотки феминизма начнут.
Вот отлично.
Да.
А что
они
это?
Начнут проявляться, ну потому что.
Вот давай про феминизм.
Вот смотри, я очень хотела бы, чтобы меня воспринимали как
самостоятельную женщину.
Отдельную единицу. То, что я изменила свой социальный статус 1,5 года назад.
Уже давно живете?
1,5 года я замужем.
А живем?
Сейчас я расскажу.
5?
Нет, не расскажу.
Ну,
подожди, дай мысль закончу, пожалуйста. Я бы не очень хотела, чтобы это больше влияло, чем тот труд, который я вкладывала 15 лет в то, что я делаю. И вот я прихожу как актриса Юлия Хлынина на интервью к Антону Красовскому. Здравствуйте, жена того-то, того-то. Ну, ребят.
Нет, это совершенно не об этом. Просто так, просто тебе не повезло с тем, что твой муж попался мне под горячую руку ввиду того, что он один из руководителей компании, в которую входят как раз русские социальные сети.
Тогда ладно.
Говорить
тогда
мы совершенно хорошо. Точно будем не по Алексею, потому что я про Алексея не знаю ровным счетом ничего. Я был подписан на его инстаграм, потом, по-моему, отписался. Вот.
Он его просто перестал вести, поэтому...
Ну, вот тем более, да, вот, наверное, поэтому отписался, да. Алексей, ведите, пожалуйста, инстаграм, я снова на него подпишусь. Но выкладывайте больше Юлии. Но говорить мы, конечно, будем о тебе, о твоей
спасибо.
Актерской карьере, о том, как она вообще развивается, о том, как ты сейчас себя видишь в этом мире сказочном или, наоборот, дьявольском мире русского кино и русского театра. Что вообще происходит в русском кино?
Слушай, ну, по поводу сказочности, я вообще, в принципе, не из тех людей, которые видят себя в сказочном мире. Никогда. Все мои мечты и фантазии с детства были очень драматичными, наверное, поэтому я драматичная.
Ческая артистка.
Ческая,
актриса.
Да. Ну, то есть я почему-то, какие-то травмы, наверное, на это повлияли, там, по Фрейду, не знаю.
А какие?
Ну, я думаю... Теперь уже, будучи взрослой, что я не очень...
Тебе вот 30 лет будет, да?
Будет скоро, да. Мне 29. И я думаю, что я не очень долюблена. И от этого, на этом сломе как бы потребности, любви и голода, который я в детстве испытывала, и родился мой драматизм. И мне все казалось, что все не так, все не этак. Но, с другой стороны, это меня теперь привело сюда, на этот стул. И вот на разговор с тобой.
Ты недолюблена родителями, ты недолюблена обществом, или ты вообще считала себя с детства как бы в чужом мире?
Ты знаешь, в чужой мир, я понимала, что мир мне, я не могу до него дотянуться, я не чувствую с ним близости. Меня все очень обижало, ранило. Я чувствовала много несправедливости, но это мое субъективное было такое ощущение, которое...
Как у всех.
Как у всех, да. Но у меня прям мама, я помню, мне говорила, почему ты так драматизируешь?
Прям как моя мать.
Почему ты так драматизируешь? Это вот так-то, так-то, так. А я не могу, меня разрывает. И, наверное, это меня, ну, как бы привело в творчество. И до сих пор я тебе не могу описать сейчас ситуацию там с кино или с театром, как вот сказочную, с чего я начала, потому что для меня все очень драматично, я во всем раздражаюсь, чувствую дискомфорт, мне больно.
Но ты чувствуешь дискомфорт, вот скажи почему. Потому что ты еще не сжилась с тем, что ты теперь часть совершенно другого мира, в котором ты родилась, да, потому что ты еще как бы не перешла вот этот порог взрослости, да, mm-hmm. Вот я, например, уже с этим жился, мне 46 mm-hmm. лет, mm-hmm. да,
я
уже не являюсь частью того мира, в котором я родился, мне mm-hmm. на него абсолютно плевать, я его не воспринимаю в принципе. Вот, либо же тебе просто некомфортно в том, что происходит на самом деле сейчас вот в этом мире в кино и в театре.
И то, и то. Но больше, наверное, второе. Я все-таки сейчас взрослею, как бы мне хочется верить, что я взрослею семимильными шагами, потому что взрослела очень долго. Я тяжело переживала переходный возраст. Колола пупки, пирсинги, татуировочки. Ну,
нормально.
Нормально, слава богу.
У меня сейчас переходный возраст. Я сделал круговуху, весь обколол.
Да, ну то есть, ну все равно было очень как бы непросто. И это было непросто лет до 23, до 24. Потом я начала как-то структурироваться, худо-бедно выстраиваться. И вот сейчас я такая, господи, наконец-то он закончится, мне 29 лет. Наконец-то мне станет чуть полегче. Но я скажу так, я не драматизирую теперь ситуацию, да, я ее не так болезненно, остро, вот все, конец. Но мне все равно больно. Но я уже теперь терплю.
Ну вот чего больно конкретно?
Ну, например...
Смотрите, давай так, да. Прям конкретно.
Давай про театр, если...
Нет, подожди, потом... давай сначала, потом вернемся про театр. Хорошо. А сначала тут про семью. Вот я даже читал, какой-то такой был у вас, по-моему, совместное интервью с мамой какое-то такое.
Да, да, да.
И оно такое, в общем, очень проходное, на самом деле, получилось. Хотя...
Тебе виднее, да.
Ну да, но хотя казалось бы, да, что хотелось бы сделать вот такое вот интервью, а проходное оно получилось, потому что я не увидел вот этой драмы, которая, очевидно, у вас
есть.
Должна быть.
Да.
Да, потому что, именно потому что вы из разных миров.
Да.
Вот ты ощущаешь, что ты больше не принадлежишь к миру своей матери и своего отца? Что это не твой мир?
Что, ты знаешь, я ощущаю это одиночество, я его чувствую, но мне так не хочется в это верить, что я всеми бытовыми делами пытаюсь их найти. Я это делаю последние 10 лет, потому что я 10 лет в психоанализе. Здравствуйте, здравствуйте, я 10 лет в психоанализе.
В смысле? То есть ты психоаналитик?
Нет, я в психоанализе.
А что это значит?
Это значит, что ты раз в неделю или два раза в неделю ты приходишь. Это не коуч. Коуч — это другое. Это прям психоанализ, психоаналитик. Прям фрейдовский. Что у вас было? Рассказывайте. Я говорю, вот я сходила туда, ты мне почему-то стало страшно. А почему стало страшно? Что могло... Ну, в общем, вот такая система. И я 10 лет нахожусь в этом. И, конечно, из-за того, что я детство свое, наверное... Сейчас, да, прости, договорю. Извините. Детство свое не до... прожила, я как бы в каком-то находилась вот этом огне нелюбви, попытки вообще услышать, что меня услышали, что меня полюбили, и стала вдруг артисткой, то теперь, когда я хожу к психоаналитику, я очень хочу все силы свои направить на то, чтобы найти папу и маму. Поэтому я еще не сепарировалась.
Ты стала артисткой для того, чтобы они тобой гордились?
Конечно. Я тебе скажу даже, кто на это повлиял. Папа в большей степени. Потому что папы мне так не хватало, и он однажды сказал фразу... Типа, я, знаешь, я была маленькая, мы играли утят. Я в балетный класс ходила, и мы утятами, значит, прыгали. И он пришел, он на все ходил. Вот надо сказать, что он ничего не пропускал.
Вы молодец.
Да. И он пришел на моих утят, танец маленький, там что-то какое-то мы там делали. И я вышла, я, конечно, ждала, что мой папа, ну, я понравлюсь ему, он мне скажет, какая я молодец. И он говорит, ну, Юль, ну, это же какие-то утята. Ну какие-то, ну о чем здесь разговор? Ну как взрослые люди, а это что, какие-то утята? Как я захотела вырасти.
Да?
Как я захотела показать, что я могу быть Настасьей Филипповной, я могу быть Джульеттой. И вы будете рыдать. И ты тоже будешь вместе с моими героями рыдать. Ну то есть мне очень захотелось...
Рыдают?
Знаешь, да, мне кажется, да.
Не, ну тебе кажется или ты видела?
Ну конечно, я видела, просто... Так скажем, я удовлетворена тем, как это работает.
А как тебе кажется, а они ощущают теперь себя частью твоего мира?
Думаю, да. Думаю, да. И ты знаешь, мне так нравится, потому что их молодость пришлась на 90-е. Ну, моей маме 50. Вот.
А, ну она молодая.
Да, да.
Моя ровесница.
Она 70-го года. Да. И ее молодость пришлась на 90-е, и, как я понимаю по ее рассказам, да, я этого не помню, что было плохо.
Не очень хорошо.
И она прям очень мне эту тему, знаешь, она так, не хочу, нищета, все плохо, денег нет, еды нет, тяжело.
Они оба, я забыла, они оба кто?
Мама учительница начальных классов по образованию, просто где-то с 2000-х, так, середины 2000-х, она уже работала секретарем в продюсерской компании, ну, как бы как-то крутилась, короче, оставила... учительство. А папа менеджер по пожарной, то есть он инспектор по пожарной безопасности. Ну, в общем, они достаточно средний, хороший средний класс. Вот я так считаю, что это не интеллигенция, как мне вот рассказывают актерские семьи, как они там жили, да, что они могут передать своим детям. У нас такого не было. То есть у нас было на Новый год с легким паром там фильм. Ну, то есть все,
ну, у всех был, ты думаешь, все достаточно... Что... У Ширвинта не с легким паром?
Интересно, что ли? Кстати, хороший вопрос. Надо узнать, что я было у Ширвинта в телевизионном ящике.
Хотя он же тоже самое всей семьей,
ну, да,
смотрели.
Ну, там, понимаешь, я не знаю, про Тарковского я узнала уже из института. Ну, то есть я не выросла там в какой-то mm-hmm. культурной среде. Вот. Что я говорила?
Про родителей, про то, что они являются частью твоей жизни.
Что они типа, так, стали да, ли они? Да, да, да. И вот 90-е, которых, как я понимаю, счастье особо они не словили, а это такое прекрасное время, по 20 лет. Все должно, ну, я помню свои 20, мне казалось, что у меня, ну, мир крутится из-за меня. И сейчас, когда у меня есть возможность...
Мама тебя же очень рано родила, да?
Да, в 20. Да, очень рано.
Повезло, да. Иначе бы не родила ведь.
Наверное. Наверное.
Просто дальше бы она уже испугалась.
Да,
конечно.
Да, так и есть, правда. И папа больше, у папы больше нет детей, у мамы больше нет детей, то есть я такой эгоцентрист. Во мне слились как бы, я одна, я здесь, я есть. Вот, и они как бы не кайфанули в 90-е, мне кажется. И пока у меня есть возможность какого-то, знаешь, ну, все равно есть прелесть в успехе, в... Не знаю, в премьерах в этих, в каком-то заработок. Я достаточно неплохо зарабатываю, я считаю. И я этим довольна. У меня есть возможность с ними поделиться кусочками своей
Они
жизни.
Берут? Деньги берут?
Стесняюсь, подарки принимаю. Ну, как бы все стесняюсь.
Деньги берут?
Когда надо, берут.
А когда надо?
Когда проблемы есть со здоровьем у кого-то.
То есть ты оплачиваешь какие-то медицинские расходы?
Какие-то, да, если я понимаю, что на даче чего-то нет, я покупаю что-то на дачу. Ну, там, застраиваем что-то, mm-hmm. пруд построила, я могу похвастаться. Можно я похвастаться, простите, сегодня день хвастливости какой-то.
Ну, отлично, молодец, хвастайся.
Да. Ну, в общем, я, кстати, про феминизм, опять же. Дело в том, что моя бабушка растила детей без мужа. Моя мама растила меня без... Ну, как бы она в какой-то момент стала замужем, но это был такой перешеек, знаешь, и мой переходный возраст тоже попал на такой перелом.
В смысле, твой отец, они не были замужем?
Они,
были в
они развелись рано. Mm-hmm. Ну, как классика mm-hmm. жанра. То есть я считаю, что у нас такой, знаешь, супер женский клан. Mm-hmm. И я очень верю в то, что бабоньки спасут мир.
Думаешь? Ну, давай поговорим про это.
Давай.
А как бабоньки спасут мир? Вот что такого действительно заложено в бабоньках, особенно в современных русских бабоньках, что должно было бы помочь им спасти мир? Вот сейчас журнал Esquire проехал по России на поезде и сделал такой материал, знаешь, он абсолютно антифеминистский. Mm-hmm. Там люди выходили из этого поезда и спрашивали у женщин, а что вот они думают, там, про феминизм mm-hmm, и так
прикольно.
Далее. Они говорили, да пошли вы со своим феминизмом, нам и мужика хорошего. Вот что действительно вдруг заставляет эту тему так развиваться и так развиваться агрессивно?
Я знаю, маленький ответик. Смотри, мне даже кажется, что в ответе «нам бы мужика хорошего» уже есть кусочек феминизма. «Нам бы не абы какого».
А хорошего?
Я не буду терпеть. Mm. Ну, понимаешь, мне нужно... Я уже имею представление, что я могу выбрать. Вот есть куча мужиков, и я выберу хорошего. Ну, понимаешь? Ну, это уже какой-то шаг. Поэтому это не так все плохо. Что есть у женщин? Ну, я могу сказать за свою семью, за себя, за своих бабонек, как я выразилась. Ты знаешь, нам действительно... Мы не... За то, чтобы жить без мужчин. Мы очень стремимся, мы действительно стремимся найти там партнера, с которым нам будет, может быть, чуть полегче, чуть повеселее, чуть покомфортнее. Но в целом понимание у меня было вот с таких лет, что сама делай все, гвоздь забить, заработать, делай все сама.
Ты выросла в семье, в которой мама и бабушка. Классическая,
да.
Классическая советская
да.
лесбийская семья.
Да, да. Это правда. Ну, вот это какая-то, знаешь, это тоже с другой стороны, как одиночество тоже есть какое-то, и у меня есть немножко сепарация. Что ты хочешь?
А тяжело без мужика вот расти?
Конечно, тяжело. Конечно, тяжело. Очень хочется, чтобы на тебя смотрел мужчина. Потому что я девочка, мне хочется понять свою сексуальную природу, мне хочется понять, что я есть. Я могу только через... Вот ты на меня смотришь, и я сублимирую немножко то, чего мне не хватало в детстве. Потому что, ой, а я что? А я какая? Ну, то есть я через его глаза, мне не было этих глаз. Я вот мамина, мама меня поцелует, мама меня причешет на ночь, посушит волосы. Хоп, утро, давай, каша, погнали. Все такое, знаешь, как бы... А я вот, да, я девочка, я буду мальчикам нравиться. Ну вот, вот это недовоспиталось, оно у меня все, знаешь, такими скачками происходило,
да?
Нахрапом немножко.
А вот как ты поняла первый раз, что ты мальчикам нравишься?
Ой, хороший вопрос. Я помню, как я поняла, что мне нравится мальчик. Можем с этого начать?
Пожалуйста. Как я поняла, что я натуралка называюсь?
Да. Я сидела в песочнице, мне было 5 лет. И он лепил куличики.
Хороший парень, строитель.
Я подумала, она. Да, ему было 7, он был на 2 года старше. И бабушка сидела рядом, меня не выпускали в песочницу без бабушки, понятное дело, мне мало лет, я на Выхино. Там...
Ну да, ты еще вот, уже того поколения, когда уже не выпускали.
Да, 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 там вообще нельзя. И, короче, и...
А ты на какой улице?
Самаркандский бульвар.
А, на Самаркандском?
Да, да. Самаркандский бульвар, мой райончик. Короче, он, значит, лепит эту... И он не смотрит на меня, а он был... У меня этот... Я вдруг поняла, что у меня этот тип мужчины, представляешь, с 5 лет. 24, скоро 25 лет я несу один и тот же типаж. Темненький, ну, да? белая кожа, голубые глазки, темные волосы. И он, значит, по этой формочке хлопает, выбивает эту пирамидку, там, я не знаю.
Финансовую.
И я так, а ты знаешь, а у меня что-то вдруг сперло. 5 лет, какие там гормоны? Ну, я не знаю, там, как бы, ну, ничего же нет. Ты такой же человечек вообще без, как это, без вторичных признаков сексуальных. И он мне говорит, твои формочки. А у меня формочки лежали, мы с бабушкой принесли.
Звучит очень эротично.
Это реально было очень эротично. Это был первый момент, когда я поняла, что что-то... Мои формочки. Я такая, господи, мои формочки. Он спросил меня. И я отдала ему, он лепил из моих формочек. Это было похоже на оргазм. Вот мое первое самоопределение сексуальное.
Но тем не менее, когда ты поняла, что ты нравишься парням? Что ты красивая девушка.
Слушай, я тебе так скажу. К сожалению, я тебе говорю, это не деформировалось. И, возможно, оно не деформировалось и до сегодняшнего дня.
Но ты понимаешь, что ты красивая очень женщина?
Смотри, я этого не до конца понимаю. Я знаю, что я норм. Ну, правда. Ну, прости, ну, сейчас как будто... Ну, я сейчас на приеме психоаналитика. Вы думаете, зачем я пришла? Я пришла исповедаться Антону Красовскому. Я знаю, что я норм. Я знаю, что есть сильные красивее меня по моему типажу. Ну, не по моему, как это сказать... делению, да? Вот я разделяю.
Слушай, ты сама считаешь, что
да.
есть красивее, чем
конечно,
ты?
Конечно, да. Я считаю, что Моника Белуччи — это очень красивая женщина. Я не Моника Белуччи. Но я норм. И я нормально умею пользоваться тем, что мне дал Боженька.
То есть на полном серьезе считаешь, что Моника Белуччи красивее тебя?
Да. Ну что, ты так не считаешь?
Нет.
Спасибо, я сейчас заплачу.
Это будет уже отработанные слезы.
Ну, мне очень приятно, спасибо.
А скажи, пожалуйста, как ты поступала к Константину Аркадьевичу? Юля училась у Константина Райкина, если чего, в школе-студии МХАТ, правильно?
Да. Я училась в школе-студии МХАТ, поступала в 17 лет, поступала...
Ну, как-то не блатная девочка из Выхина, с Самаркандского...
Слушай, блин, я тебе скажу, там что-то проснулось, там проснулись какие-то такие ресурсы. Я поняла, когда ты хочешь, вот со мной так работает эта система, если я хочу, для меня нет... блатной, не блатной, кто, где, я возьму. Но если я чуть-чуть, у меня есть какое-то сомнение, какое-то что-то мне не нравится, можно убиваться в какашку, я ничего не возьму. Вот я не знаю, как это работает. И кто моим «хочу» управляет, я бы не сказала, что я, знаешь, так, ой, хочу «Оскар». Блин, я не могу захотеть этот «Оскар». Я не понимаю, как его захотеть, понимаешь? Как нажать на эту кнопку? Где? Ну, пожалуйста, запрограммируйте кто-нибудь меня. Антон, запрограммируй меня.
У меня просто ровно такие же проблемы.
Блин.
Ты говоришь, я чувствую, что я разговариваю сам с собой.
Скучно, да, наверное?
Нет, наоборот, забавно.
Знаешь, у меня есть шутка. Блин, можно, пожалуйста, вставочку? Mm-hmm. Я сейчас работаю над проектом про раздвоение личности. И я играю сама с собой. Я, наконец-то, могу сказать, я нашла идеального партнера.
Это правда. Это
смешно.
Нет, у меня ровно та же самая проблема. Я вот все время так думаю, что вот какие-то вещи я могу запрограммировать, а какие вещи я вот просто не понимаю, а как? Угу. То есть что я должен представить, чтобы это произошло?
Кому пойти?
Да.
Кто мне, как мне это сделать? Я пока этого не достигла, этой, как это сказать, саморегуляции. Но в 17 лет я поняла... Я маме сказала, я пришла и сказала, мам, я буду поступать. Она сказала, боже упаси, ты похеришь свой мозг, зачем тебе это делать? Я,
а правда, мама хотела, чтобы ты была кем?
Я правда хорошо училась, я была умной. Была.
Ну, ты, может, и сейчас умная. Поглупела?
Навык. Ты теряешь навык, ты начинаешь заниматься психикой, другими вещами.
Ну, да.
Ты расшатываешь нервную систему, но мозг...
Нет, я тоже стал гораздо глупее с возрастом, это очевидно. Да.
Но это не от возраста. У меня это не от возраста.
Нет, это у всех от возраста, поверь.
Нет, у меня не только от возраста, а от фокуса внимания.
Да, конечно.
И когда ты в школе, у меня хорошая была школа, лицей, и у меня был фокус внимания на то, чтобы поучиться хорошо, я училась хорошо.
Но мама хотела, чтобы ты была кем?
Мама хотела, чтобы я нашла хорошую реализацию, связанную с... Я поступила на биофак МГУ.
Да ладно?
Ну смотри, я написала Ломоносовскую олимпиаду.
Ого.
По биологии. Случайно. Меня попросили от класса сходить. Я сходила.
Да. И ты первое место заняла?
Да, 100 баллов по ЕГЭ. По биологии. Господи, зачем тебе это знать? За что я тебе рассказываю? Ладно.
Я очень люблю МГУ. То есть ты поступила
на биофак конкретно? Я написала олимпиаду по математике. У меня 100 баллов по математике. Во всех вузах страны СНГ. Это была олимпиада в МИФИ. Знаешь, институт ядерной физики?
Да, я все знаю.
Вот, я написала эту олимпиаду. И я написала русский, сама ЕГЭ, на 96 баллов. У меня одна ошибка в части А. И то есть Ломоносовская олимпиада дает прямое поступление на биофак МГУ. Угу. Так что я была как бы подкреплена. Плюс МИФИ, меня ждали по олимпиаде в МИФИ. Плюс первый институт, в который я поступила, был Горный. Горный по олимпиаде.
И у меня тоже.
Я встречаю.
Это фантастика. У меня тоже первый институт, в который я поступил, был Горный институт. Я поступил в Горный институт, это было ужасно.
Я встречаю...
Ленинский проспект, дом 4.
Я встречаю людей, они мне по жизни встречаются, кто поступил в Горный
институт. Я там проучился 2 дня.
Я нет. Но я все-таки решила, может, МХАТ лучше. Вот. Но мне дико хотелось. Я думаю, блин, конкурс, 300 человек на место. Что-то они там делают, надо сходить. Ма, я, короче, пошла. Она говорит, Юля, я тебя умоляю, у тебя такой характер, ты не будешь под кем-то. Актриса, надо быть под режиссером. Я говорю, ма, я всему научусь, ма, да. И мне так захотелось. И я в школьной форме, я клянусь тебе. У меня школьные туфли, у меня форма была в школе. Юбка, знаешь, такая ниже колена, блузка. Я поехала в МХАТ.
Может, у Константина Аркадьевича просто фетиш такой?
Да подожди, школьница. Да он сначала не видел, там же туры, там же сколько-то туров, да. Он же не сразу, типа, моя.
Да.
Он говорит, я приезжаю, я не знаю, где МХАТ. Мне было так стыдно,
да,
что я в 17 лет...
Господи,
смотрите,
вот это я правда, я уже сгорел с самим собой. Я когда поступал в литературный институт, я не знал, где он находится. Я думал, он находится там, где ГИТИС.
И я иду охотный ряд и вижу толпу людей на Камергерском переулке, там, где МХАТ стоит.
Да-да-да.
И так, странно, наверное, демонстрации какие-то. И прохожу, потому что я, тогда же не было телефонов, я посмотрела на карте дома, на своем компьютере, адрес, потом такая, господи, пока дошла, я оказалась 174-й, и 6 или 8, я не помню, сколько это часов, я сидела на солнце, ждала прослушку, потому что я поздно туда подошла. Но дальше были прослушивания. Короче, дальше было весело. И на самом деле было очень по-настоящему и по-честному на адреналине, на какой-то искренности и на ва-банк.
А как вот проходит первый тур прослушивания в школе-студии МХАТ? Вот это что такое?
Это десятка, ты долго сидишь на улице, дальше 10 человек, ты вот какой записался в списке, вот я 174-й, значит у меня 18-я десятка.
Так.
Дальше заходит десятка, сидит комиссия, там 4-5 человек. Те, кто будут преподавать на этом курсе, сам ли мастер или без него. И тебя просто говорят, давай, первый пошел, кто читает? Здравствуйте, меня зовут Маша Иванова, мне 16 лет, я приехала из... И вот так ты слушаешь, и ты сидишь, и ты в ужасе, потому что ты понимаешь, ну, скольким людям надо...
То же, что надо тебе.
То же, что надо тебе. Ну, у меня, знаешь, как срабатывает? Я так думаю сразу, а надо ли мне, если им так надо? Ну, то есть тебе же нужно оценить, насколько ты искренне, какая тебе мотивация, чтобы что. Ну, вот я хочу. И конкуренция какая-то внутренняя, она все равно меня вздрючила. И я думаю, не надо же, надо... У тебя можно мату ругаться передать?
Один раз.
Один раз?
Да.
Надо побеждать, подумала я. Оставим это.
Оставим на потом.
Да. Надо побеждать, подумала я. И выходила, и как бы читала, как в последний раз. Мне очень хотелось, чтобы меня услышали. И эта мотивация у артиста вообще очень важна. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Басни ли с там, животными какими-то, драматическая какая-то история. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Я читала басню «Лев, серна и лиса» Крылова, а там разыгрывала, ну, как умела, как могла. Хотя не сильно, на самом деле, изменилась. Ну, нет, шучу, конечно. Я читала «Алые паруса».
Ага. А это что, был монолог о соли или что?
Это был финал где она сидит, ждет, и вдруг она его видит, а она забегает в воду, и там у меня, как бы со мной случалось, я не знала, что это, но со мной случалось, наверное, вот это драматический, как бы актерская штука, как это включение, потому что я видела, я понимала, что теперь я где я нахожусь, не то, что я сумасшедшая и вижу алые паруса, но условно, я беру пространство, у меня есть образ, и этот образ мне очень важен. Я понимаю, что происходит с моим персонажем. И это вот первое переживание оценил Константин Аркадьевич.
И... Это вот истеричность какая-то специальная, актерская?
Это точно не меняемость. Ну, это точно неврастения, это точно эмоциональная лабильность очень большая, расшатанность. И сейчас я пожинаю плоды этого, если честно.
Каким образом?
С возрастом, как ты верно подметил. Все становится не так реактивно, ты не так уже быстро там, ты все так чуть, рычажок тяжелее закрывается.
Вот да.
И, допустим, когда ты играешь тяжелую трагическую историю, ты на следующий день что-то плохо себя чувствуешь, но это было раньше. А потом на следующий день ты плохо себя чувствуешь, а потом на третий день ты хотя бы чуть-чуть, все нормально, я здесь, прикинь. Три дня плющит после роли.
Прям, да?
Оно застревает. Ну, я неправильно работаю. Я не знаю, это моя кухня, и я не знаю, как у других артистов, но я кишочками. Меня научил так мой мастер.
Я не понимаю, что такое кишочками.
Ты не знаешь, что
Нет,
такое кишочками.
Ну, я не понимаю, потому что для меня вот это все такие какие-то общие слова.
Смотри.
Есть разные школы действительно актерского мастерства.
Но ты аналитически к этому подходишь. Я тебе как бы чувственно хочу это передать.
Что кишочками?
Кишочками это вот смотри.
Дисбактериоз бывает.
Ты не бережешь себя. Если твой персонаж сильно любит, очень сильно любит, и у него отнимает его любовь, ты себя погружаешь. Разные есть техники этого погружения. Ты можешь представить свою любовь, которую ты переживал, да, такой перенос сделать, перенести там свое чувство. Вот у меня был первый парень и так далее. Можешь в моменте понять, как тебе дорог другая личность, да, другой человек, у тебя его отнимают, и у тебя так, так же раскрывается эта рана. Тебя это ранит, тебя действительно это разрывает, и ты себя не бережешь. Можно это сделать технически. Можно технически на опоре кричать на опоре, под софит подловить, если у тебя есть, ты можешь подплакать на этом. Я не очень умею. Мне стыдно, я так делать не могу.
Подловить, я имею в виду просто свет, да?
Ты можешь подловить, как правильно зажать слезные железы. Я тебе скажу, я перед кадром этим пользуюсь. Ну, то есть, если мне в кадре нужно...
Как? Они где?
Я не знаю, где они. Вообще, есть вот здесь, наверное, есть вот здесь.
Ага.
Я как бы...
Ну,
мотор начали. Ну, то есть я это делаю технически. В спектаклях, там, в хорошей драматургии, ты это не можешь сделать так технически. Тебе нужно весь путь там, тяжелых переживаний, и это токсично. И это очень тебя расшатывает.
Тебя мучает,
конечно.
Да?
Я прихожу домой, и у меня тумблер еще не переключился. Я еще немножечко, понимаешь, Шекспире.
Да? И как ты с этим борешься?
Во-первых, психоанализ.
Ну, нельзя ходить к психоаналитику из-за роли, которую ты играешь всю жизнь.
Во-первых, не всю жизнь.
Такое ощущение, во-первых, что ты просто обсуждаешь не себя уже, а их.
Нет, ты обсуждаешь то, как... Во-первых, ты всегда обсуждаешь себя и свой механизм работы над ролью. Это важный момент, что ты всегда это все присваиваешь.
Ну, Ира, хорошо заплакал, да? Вы оценили все? Прям, ну, молодец, технично.
Спасибо. 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 Да, вот, как с этим работать? Если честно, я настолько не знаю сейчас, как с этим работать, что я первый раз, наверное, скажу это публично, я в выгорании. И я решила, что я на какой-то момент от работы хотя бы чуть-чуть дистанцируюсь, потому что мне плохо. Мне тяжело, мне плохо. Я путаю, болит эта роль или болю я, и вообще я путаю переживания. И я с февраля месяца, уже полгода, не работаю в театре, хотя у меня было очень много спектаклей.
В театре Моссовета?
Нет, у меня разные были. Я их как бы приостановила, поставила на паузу, там взяла академ, так вот говоря, потому что я выгорела, я не могу выходить, люди деньги заплатили. Я как выйду и скажу, Боря, я пустая, простите, я сегодня... Пока. Давайте в следующий раз как-нибудь. Ты же так, блин, не скажешь. Вот. В кино чуть попроще. В кино, знаешь, почему в кино попроще? Потому что ты действительно очень ресурсно-затратная штука, ты вкладываешься, там, скачешь, не знаю, тонешь, плачешь, а потом...
Ну, перерывы. Нет?
Даже можно 6 через 1, может, без перерыва. И потом тебе на карту раз в месяц приходит денежка. И ты такой, ресурс вернулся. Нормально.
А вот так, то есть
нормально.
Ты просто кэшница, да?
Слушай, я очень люблю деньги.
Да?
Да, я
то
очень
есть вот
деньги.
Как, когда тебе приходит, там сколько там, 5 лямов, да?
Ну, 5 лямов. Господи, услышь, пожалуйста, слова Антона.
Господи,
пусть мне такие зарплаты будут приходить.
Ну, не зарплаты, это же не зарплаты, это съемочные дни. Я не знаю, сколько у тебя съемочный день стоит.
Пусть так будет, мне даже нравится. Слышали, какая да. я артистка,
я не знаю,
дорогая.
Там у всех же по-разному съемочные дни.
Мне даже
стоят.
Сейчас кажется, что большие высокооплачиваемые русские артисты сейчас икнули. Когда, знаешь, они так... Почему у Хлынина 5 миллионов на карту пришло?
Ну ладно, может, ты просто сказала, что 6-1.
Да,
они
да.
так не играют.
Да.
Вот. Но, тем не менее, действительно, деньги являются такой энергетической субстанцией, чтобы
да.
компенсировать,
абсолютно.
Да? Слышишь, меня тоже.
Абсолютно. Это сильная энергия. Просто с ней надо научиться обращаться. Но я тебе скажу, что мне нравится и зарабатывать, и тратить.
А вот на что ты любишь тратить?
Я выплатила ипотеку в 25 лет. Я собой горжусь. У меня очень маленькая однушечка.
Но своя.
Но своя. И в 25
где?
В Москве девочка с Выхино купила себе квартиру в центре Москвы.
Угу.
Ну да, 30 метров, да, да. Но ты себе не представляешь, что я испытала.
Да?
Я вдруг...
То есть, когда ты вошла в свою квартиру, вот что ты испытала?
Я тебе скажу, я поняла, что все не зря, как оказывается, ну, знаешь, когда ты работаешь, ты теряешь... Зачем? Ну, каждый день будет разная драматургия. Ты опять будешь выходить, тут плакать, тут смеяться. И все такое, знаешь, все равно, несмотря на яркость, превращается в рутину. Такую, своеобразную. Потом тебе приходят деньги. Ты такой, да, вроде ресурс, но это же абстрактная цифра. Ты ее как бы не схватишь. И тут ты ее такой... И вот стены. Вот твой
вот,
уют.
Да, вот кроватка.
Вот твоя кровать. И, слушай, это такое заземление, это такая... я улетала, знаешь, как-то меня мотало по этому творчеству, и потом я такая, да.
Вот когда ты первый раз переночевала в этой своей квартире, ты что ощутила?
Что я молодец.
Ну вот ты проснулась. Молодец — это не ответ. Вот ты проснулась.
Ну, что
это
ты
где
хочешь?
Все находится?
Ну, не могу сказать.
Ну, ты просто район.
А вдруг
что?
Ты потом...
Что, буду караулить тебя у двери, не буду.
Хорошо.
Ну, какой это район, просто, чтобы понимать?
Это район Маяковской.
Маяковской, в районе,
да.
в районе Маяковской.
Да.
Угу. То есть, короче, хороший район.
Да. Угу. Это вообще район мечты. Угу. Не так
ну,
всегда...
Для девочки с Марканского-то
у меня
уж точно.
Театр там. Я, понимаешь, я вдруг не еду... Ты прикинь, я живу в Марьино. Я на маршрутке еду, значит, до метро Марьино, Братиславская.
Угу.
На Братиславской еду, тогда еще не было Марьиной рощи, это я в Сатириконе работала. Потом я на маршрутке еще 15 минут, потом чуть-чуть пройти, и я доезжаю до работы. Это было такой кошмар.
Вообще,
это было очень плохо. А теперь, когда у тебя стоит театр...
В который ты не ходишь.
Сейчас не хожу, а когда я купила, мне 25 было, я тебе говорю, 25
да.
было, когда я купила...
И ты с заднего двора еще ходишь через сад аквариум.
Да, нет, через сад аквариум и центральный, а я с Тверской.
А, иду. С Тверской, да. То есть вот через этот самый, через дом.
Да, там арочка. И ты идешь, и вот, ты знаешь, мне почему-то кажется, я ужасно, простите за мой снобизм, но мне кажется, на Маяковке вообще всегда хорошо. Ну, мне так кажется.
Да,
там какая-то такая площадь, так стоит эта гостиница, концертный зал, и
Чайковка.
Такое пространство, магистраль, ну, вот это садовое кольцо, какая-то, не знаю, мне там по-другому дышится. Марьино по-другому дышалось мне.
Это я думаю, что всем Марьино по-другому дышится.
Может быть. А кому-то, кто-то может не замечать. Это нормально. Просто я тебе говорю, моя мотивация была уехать, где бы мне дышалось получше. И...
Ну вот видишь, это у тебя абсолютно та же самая мотивация. Я говорю, что ты девочка не из своей семьи.
Почему?
Ну потому что очевидно же, что для тебя это всегда была главная мотивация такая. Вот уехать из Самаркандского.
Да.
И больше туда не возвращаться.
Абсолютно.
Как у меня из железнодорожного.
Абсолютно.
И поэтому я тебе говорю, что ты... Это же такой специальный путь человека, который... Я потом тебе сейчас задам этот вопрос, который как бы родился в мире, к которому не которому он не принадлежит, а который ему не принадлежит. Да, и жить, и вырасти в мире, понимая, что это не твой мир вообще.
Можно я тебе вставочку скажу? Я сидела маленькая, у нас был первый этаж на Самаркандском бульваре.
Ой, это вообще ад.
Нормально. Ну, я другого не знаю. Железная решетка, да. И ковролин. Ну, мы достаточно бедно жили. И я сижу на ковролине. Я, ты знаешь, мне, наверное...
Двушка?
Трешка.
Трешка.
Ну, как двушка.
Ну, такая, да, я знаю.
50 метров.
52
вот эти...
метра. Да,
6 метров. Да нормально. Сейчас, наверное, еще люди послушают, подумают. Зажралась.
Вот сука.
Зажралась.
Какая мразь. Мы живем всю жизнь.
Нет, мы тоже там живем. Я же, да. Если что, на Маяковке 30 метров.
Как говорил мой любимый персонаж фильма «Москва слезам не верит». Я свою в коммунальной квартире пожила. Теперь вы живите.
Спасибо большое за поддержку, Антон. В общем, я помню, мне очень мало лет. Я не ходила в школу точно. В детский сад я так не ходила, но мне где-то 3-4. Ну, знаешь, вот момент самоопределения какой-то вдруг. Я есть. Я сижу на ковролине, и там рисунок очень плохой рисунок, очень мелкий такой.
Ковролине или линолеуме?
Не, линолеум был, а потом ковролин.
А, тонь. И сверху у него уродливый ковролин.
Уродливый. И я сижу, и я там что-то ковыряю, и вдруг я так, я не хочу никогда этого видеть. Да. Прикинь, я вдруг поняла, что у меня не будет такого ковра. Мне 3 или 4 года, и я такая, нет.
Это же действительно такая большая драма человека — родиться чужим среди своих.
И тебе не кажется, что чужим? Это все равно нехватки любви?
Нет.
А мне кажется.
Ты думаешь, что если бы тебя больше любили твои родители,
я бы этого не замечала.
Ты бы больше любила ковролин?
Да. Я бы к нему не так относилась.
Так мы тогда выпьем за твоих родителей, которые тебя любили не так сильно. Что позволило тебя также сильно ненавидеть этот ковролин и стать хорошей
большой актрисой. Смотри, можно действовать от ненависти. Я действую от ненависти, от нехватки, от дефицита.
Тоже, да.
А можно действовать от того, что тебя любят, ты понимаешь, что есть зона безопасности, зона чего-то комфортного и хорошего. И вот мой муж, которого ты упоминал в начале интервью.
Алексей,
да. Вот Алексей действует от
любви.
Любви. И это мы
то
делаем...
То есть он долюбленный мальчик, да?
Да, мы делаем одно и то же. Мы делаем одно и то же. Только он на других энергиях, он на других вибрациях работает. Ему, я не знаю, легче ему, сложнее, может быть, там есть свои как бы нюансы, но он просто говорит, я просто это не хочу. Я говорю, я не хочу, потому что я ненавижу это. Он говорит, да нет. Просто это не надо. Надо брать, что ты хочешь. Я такая, а, так можно было? Понимаешь?
Это тоже какая-то, мне кажется... Что, кстати, нельзя ругаться матом. Я не могу найти русского слова, чтобы сказать. Это какая-то, тоже какое-то вранье такое. Вот просто сказать, я это не хочу. А просто ты гораздо более мотивированная, чем он.
То есть
ты умеешь гораздо правильнее мотивировать.
Нет, он более осознанный.
Очень может быть,
я мотивированная, он более осознанный.
Как коммерческий человек.
Он говорит, осознанно я тебе скажу, я не хочу.
Да.
Я не буду тебе объяснять свою мотивацию. Я просто
не
хочу.
Да, но это уже тоже как капризный мальчик. Вот я говорю, что он
или
долюбленный.
Чего-то хочу.
Но... Да, хочу железную
дорогу.
Почему
ты думаешь, что это
самое... Почему, Лешенька, ты хочешь эту железную дорогу? Просто хочу.
Да.
Но это вот...
Так и есть. Вот ты любишь кашу.
Нет.
И я не люблю кашу. Но вот ты ее не любишь. А почему ты не любишь, Антон, кашу?
Просто это говняная,
есть люди,
невкусная
которые
каша.
За щеки
да,
убьют
есть.
За кашу, понимаешь?
Да, убьют за кашу. Я знаю людей, которые убьют не только за кашу, поверь мне, но даже за маленькую закладочку. Скажи, пожалуйста, вот для тебя, я заметил тоже это в твоем интервью, такое есть важное слово, называется интеллигентность. По крайней мере, ты несколько раз в разных местах его произносила.
Круто.
Оно... совершенно очевидно вот для меня, оно как раз вот именно от того, что ты к этому не имеешь никакого отношения.
Да, абсолютно точно.
И когда ты попала в этот театр Моссовета, не самый лучший театр в городе Москве, ты сможешь со мной не соглашаться, скажи так, не самый модный спектакль, театр
абсолютно.
В городе Москве.
Да.
Ты начала вот там что-то искать такого хорошего-хорошего и нашла, вот придумала для себя вот это вот интеллигентное. А зато мы интеллигентные.
Нет. Смотри, про театр очень хорошая тема, потому что я действительно понимала, даже когда я заканчивала институт, заканчивала свой курс в школе студии МХАТ, я понимала, что я одна из сильных, из самых сильных на курсе. Попасть в тот момент...
А кто с тобой еще учился?
Даня Стеклов.
Так.
Максим Стоянов, Михаил Тройник, ага. Мария Карпова, Александра Кузенкина.
Ну, хорошие ребята, но не звезд с неба и хватает, что называется.
Ну, они занимаются очень активно и кино, и театром, просто занимают свою, как бы, свой фокус имеют. Mm-hmm. Я тебе скажу так, они, правда, много делают, но не совсем то, что в этих в софитах купается. Mm-hmm. То есть...
Ну, вот я и говорю, что да. Не звездный курс, мягко говоря, у вас такой.
Ну, не как предыдущий курс Райкина, где Чаповская, Ефремов, там цать людей, которые прям действительно более звездные в нашем понимании, более медийные.
Mm-hmm, конечно.
И я понимала, что я сильная студентка, ну, уже не студентка, скоро буду сильной актрисой, имею на это право, но меня не берут в модный театр. Конечно, после МХАТа хочется вам МХАТ. Но честно признаться, ты помнишь то, что я тебе сказала, что вот когда хочу, тогда нет преград. А когда не сформулировала, что хочу, или не почувствовала, или говорят, что надо хотеть, у меня не получается.
А еще Олег Павлович был ведь, да?
Был Олег Павлович, он насмотрел.
И что?
Я мимо, он спал на мне. Ну, то есть...
Он уже тогда вообще часто спал.
Но он выбрал своего типажа, он выбрал в табакерку мою замечательную однокурсницу, Наталью Качалову. Она такая в его... Mm-hmm. Ну, то, что ему надо.
Да.
Я прям совсем, я тля. Слушай, я там была еще меньше, чем я сейчас. Как бы героиня не до героини. Ну, то есть что-то между актером неврастенником и героиней. То есть я как-то еще не сформулировалась, хотя у меня уже была тогда Джульетта у Райкина. Это меня Райкин дотянул, дорастил до героини, за что ему большое-большое спасибо. Вот. И я понимала, что я не попала в лучшее там место, и меня это по гордыне очень...
А ты до сих пор считаешь, что МХАТ лучшее место?
Времена поменялись, все поменялось. Я тебе скажу, как развилась, как я теперь осознаю, как развился мой путь. Он развился так, что я поступила не в самый лучший театр, достаточно академичный, такой...
Но ты же поступила, подожди, сначала Константин Аркадьевич.
Да, я туда ушла.
В Сатирикон.
Да, я ушла оттуда.
Это же, в общем, не самый лучший театр, скажем честно. Но это, кстати, Костин тоже какая-то проблема.
Можно по-разному относиться.
Да, главное, я Костю очень люблю, но...
Главное, что меня там ждали, у меня были там перспективы, но вот
человек
хочу...
Человек хороший, безусловно.
Человек, он замечательный, он вообще великий педагог. Угу, угу. Как педагог, он нас таких машин, сделал из нас. Но... Что я говорила? Сейчас мысль потеряла.
Про не самый выдающийся театр.
Да, в Сатириконе я не могла работать, потому что я услышала слово «не хочу» в себе. И, без...
А вот почему? Что такое в Сатириконе? Такое?
Уже прошло 10 лет, а я все на один и тот же вопрос отвечаю.
Ну, ничего страшного. Нет, а что такого произошло в Сатириконе, что ты сказала себе «не хочу»? Что такого там было?
Другие требования я себе ставила внутренне, при том, что я вообще была мелкая, зеленая, я ставила себе другие требования.
А какие требования ставили там, что тебе они не соответствовали?
Мне казалось, что форма очень активная, очень яркая, очень
буфанада
сложная.
Такая,
это с такими... Это щукинская школа.
Ну,
кстати, Аркадьевич закончил щукинскую школу. Это
по пляшем, по кричим.
Представление, экспрессия. И очень много спектаклей, которые были в основном заточены под это. Тем более спектакли на большую сцену.
Да уж, конечно, поиграй там в кинотеатре.
Да. Это 60 метров в длину, 30 в глубину. И, в общем, это была очень так специфическая штука. А мне хотелось... Ну, куда-то прям
драматизма.
Как бы воздействовать, да, что-то найти. Я думаю, что я бы себе не нашла тех красок, которые мне получилось найти в Театре Моссовета, благодаря более спокойной атмосфере и благодаря тому, что мне давали хорошие и дают роли, и благодаря Евгению Марчелли, вот, это мой худрук теперь Театра Моссовета. Вот.
Тоже, между прочим, развлекательный режиссер.
Знаешь, он... Авторский режиссер. Я не могу. У него есть свой почерк.
Это... Ну, Константин Аркадьевич, он тоже есть.
У Константина Аркадьевича как будто более зрительские вещи.
Конечно.
А у Марчелли более авторское искусство. И оно кто-то делает... Ой, фу!
Любимый режиссер Светланы Крючковой. Марчелли.
Да? Нет, не знаю.
Она все время говорит, только с Марчелли, только с Марчелли.
Я его обожаю. Ты знаешь, я его как-то чувствую изнутри, причем по форме он яркий, он классный, он такой на сексе немножко, там много таких, ну, моментов чувственных, страстных, живых. Но при этом, ну, как бы знаешь, кто-то закрывается, кто-то боится такой истории, а кого-то наоборот, вау, как остро, как странно, как прикольно. То есть он классный, он авторский, он такой сложный, матрешка такая. К чему я? К тому, что...
При том, что театр Моссовета вполне тоже славился своими такими... популярными и мюзиклами, даже спектаклями, да, там один Христос суперхристос,
да, это наша визитная карточка, да. Ну, ты знаешь, сейчас, как Юнона Вось в Линкоме.
Я ровно про это хотел сказать.
Но, ты знаешь, сейчас немножечко это уходит, уходит эпоха
Христа, к сожалению, умерло столько Христов, ни один не воскрес в театре имени Моссовета.
Но уходит немножко время. Вот это классика. Это знаешь, как Марчелли очень однажды круто сказал. Он говорит: я оставлю спектакль «Ханума», а там «Ханума». Там прям, знаешь, ну как
я
бы.
Я знаю, что.
Ой, прям чуть-чуть. Ой, хватит, пожалуйста. Он говорит: я оставлю это в репертуаре. Это было еще в Ярославле, в театре Волкова.
Да, в национальном.
Да, чтобы поставить свой спектакль. И у меня тогда выходит баланс, потому что на «Хануму» будет валом. И вот на «Иисус Христос, суперзвезда» у нас в театре действительно...
До сих пор.
Это визитная карточка.
Это не просто визитная карточка, это люди покупают, это целый фан-клуб.
Абсолютно.
Это фан-клуб, который передается из поколения в поколение. Просто вот если кто не знает...
Это талантливая штука,
да.
Это талантливая вещь, это прикольно. Я люблю такое, я люблю... Знаешь,
это вот ровно, абсолютно ровно, как Юнона и Авось.
И конечно. Ты как в машину времени немножко садишься и такой, вау, о чем думали люди в Советском Союзе? Ну, я теперь смотрю.
89-го года, по-моему, постановка.
Да, 30 лет у нас. Я так смотрю и думаю, о чем они думали, как они это могли сделать? Ну, понятно, что музыка гениальная.
Ну, это все Энри Ллойд Вейбер,
да. И без нас, и без нашей постановки. Но что-то есть там очень крепкое. И это как мейнстрим. Хороший мейнстрим. Я его очень люблю. Вот, допустим, кроссовки Adidas, понимаешь? Три полоски надел удобно, хочешь носить. Что плохого? Вот
для,
все, ну, типа,
для носки, как перед
попса. Вот знаешь, вот типа попса. Вот так же с спектаклями-нетленками. Ты хочешь на них ходить,
да.
В них что-то есть, да, для массового зрителя, но оно близко, оно у меня отзывается вообще, я там... Понимаешь?
Но что, тем не менее, перегорело такое в тебе, что ты в театр больше не ходишь?
Нет.
Все-таки не карточка же кредитная?
Это не с театром перегорело, я тебе сейчас уточню. Это вообще...
Я понимаю, что с тобой.
Со мной.
Не, я понимаю,
со
мной... я про тебя спрашиваю.
Сейчас
я... Что такое случилось с театром Моссовета, что ты в театр больше не ходишь? Нет, я говорю, что с тобой-то случилось?
Да.
Что...
Блин, об этом так мало говорят, и на самом деле я даже побаиваюсь это сформулировать сама в себе. Есть какой-то стык того, что ты хочешь как художник. Блин, ой, как пафосно звучит, что я художник, но я считаю, что я художник. Ну, правда, я как бы стараюсь творить свою роль, а не просто ее механизировать и механически как-то создавать. И вот есть какой-то стык между тем, что ты хочешь, чтобы было, и тем, что получается. По обстоятельствам, по твоим собственным обстоятельствам, по обстоятельствам вокруг. Кто в этом виноват? Можно искать тысячи там виноватых. Все равно есть факт, что то, что ты хочешь, и то, что получается, оно... Не одно и то же. Совсем не одно и то же. И энергии очень много уходит в это. Ауч. Ауч, больно. Ауч. Не то. Я чувствую, мы должны выйти на что-то новое. Мы должны как бы по-другому. Я хочу по-другому говорить. Вот. Я хочу по-другому говорить со зрителем. Я хочу по-другому говорить со сцены. Я не знаю, это настолько специфичная, наверное, штука, да,
нет,
что я
объясняю. Просто пытаюсь понять. А когда ты говоришь, и зритель, видимо, пытается понять, ты имеешь в виду артикулировать, ты пытаешься просто по-другому интонировать, то есть как бы найти другую себя, найти другую чего?
Театральный язык. Язык. Это не совсем только там риторика, только там текст, который мы произносим. Это вся форма вместе. Это какое-то соединение визуального ряда, энергетической настройки решения там артистов, да, вот как их решил режиссер, какое высказывание мы этим делаем. И как будто в том, что уже выработал сейчас театр, я понимаю это, но я не хочу этим заниматься. Я могу смотреть, я очень люблю смотреть. Слушай, я такой благодарный зритель, я обожаю смотреть на коллег. Но сама...
Завидуешь?
Не знаю, люблю. Больше, чем завидую. Не было такого, что я подумала, ах, как бы роль это сыграть. Я не могу... Вот, не было, что я бы хотела ее роль сыграть. Если ты смотришь что-то охренительно классное, ты думаешь, блин, это только ее. Ну, тут нет... Ну...
А вот кого, например?
Я недавно была, очень хочется прорекламировать, мне посоветовать. Спектакль «Костик» Дмитрия Крымова в театре имени Пушкина. И там Виктория Исакова.
Прекрасная артистка Вика Исакова, да, и Женя Писарев, привет тебе.
Да.
Ты обещал ко мне прийти и не пришел.
Забоялся, наверное.
Да ладно, сын.
Я тоже тебя боюсь.
Ну, тебе же не страшно?
Нет, не страшно, пока.
Да
еще эфир не закончился.
Уже закончится.
Короче, и это классная штука. Мне очень понравилось.
Нет, ну Вика Исакова вообще прекрасная актриса.
Там и Вика, и коллеги. Это просто...
И вообще Женька сделал замечательный театр, в общем. То есть он достойный приемник.
Коллектив. Это очень крутой коллектив.
Роме, да?
Они друг друга любят. У них какая-то здоровая, кажется, здоровая атмосфера. Я не знаю, я не застала. Я немножко... Я уход уже застала, поэтому я знаю только как бы приписываю, как это... И мне понравился этот спектакль, мне понравилось это высказывание. Я очень, знаешь, вышла, и вот если ты меня спросишь, хочу ли я там внутри оказаться, вот это про зависть. Вот мне кажется, зависть, это когда ты хочешь, это дай мое, ну, как бы, перенять на себя. Я вот выходила, думаю, как я не хочу. Но это мои загоны. То есть это не... Спектакль великолепный. Я очень рекомендую тебе. Это визуально потрясающее какое-то впечатление. И тема, и разбор, там все так креативно, классно. Но я подумала, как здорово, что я здесь, а не там. Не знаю. Ну, вот сейчас такой период, какое-то выгорание. Mm-hmm. Такое сейчас модное слово. Все выгорают через один. И я, блин, попала в эту статистику.
Как ты с этим живешь? Вот с этим выгоранием?
Очень плохо. Очень плохо. Я чувствую себя несчастной. Чувствую то, что я виновата. Виновата перед собой. Перед мамой, наверное, папой.
А перед ними-то что?
Ну, я должна быть личностью. Я должна делать.
То есть до сих пор чувствуешь себя виноватой перед родителями?
Наверное, да. Ну, в какой-то степени они во мне есть. Ну, то есть не фактически, вот, типа, мам, я очень виновата.
Сколько
перед
же
тобой.
Говна в нас закладывают родители, да?
Надолго, надолго.
На
я тебе
жизнь.
Говорю, я еще переходный возраст, я его только вот сейчас, вот почти. Я еще не сепарировалась до конца, поэтому я в созависимости.
Это ужасно. И что ты с этим собираешься делать? Ну, вот это вот, выгорела, я сижу дома.
У меня нет. Я посидела дома. Ну, я не посидела дома, я обманула и себя, и всех. Я пошла сниматься, поработала пару работ, сериальных проектов сделала. И так я дома и не посидела. Я не поняла, что такое помолчать, послушать, там, не знаю, себя, свой внутренний голос. Я не постигла этого. А вот пришел сезон, и что ты думаешь?
И что?
Надо восстанавливать спектакли.
Какой?
Ну, какие-то названия надо уже, прям надо. Прям типа Юль.
Ну да.
И я такая, да, я что-то засиделась, сейчас надо.
И пойдешь.
Да, я вот такая. Я очень, короче, ведомая. Ну, не очень, но ведомая.
Ну, это нормально, поэтому ты актриса, а не режиссер,
да,
в конце концов.
Ну, кстати, ты меня так рано не списывай, я поступила в институт сейчас.
Какой? Вышку?
ГИТИС.
ГИТИС?
Да.
Кому?
Голомазову.
Голомазову?
На заочку, на режиссуру.
А ты думаешь, заочка это норм?
Я думаю, что в моем случае, в моем контексте, это будет по моим задачам, это будет норм.
Я как раз тебя совершенно не списываю, потому что ты, в отличие от большинства актеров, которыми я знаком, а знаком я приблизительно со всеми актерами, но чуть постарше твоего поколения, совершенно по-другому формулируешь и занимаешься как раз тем, чем они не занимаются. Формулированием собственного места в мире и мира в собственном месте.
Mm-hmm.
Да?
Mm-hmm.
Это такая очень режиссерская тема. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Соответственно, ты можешь выстраивать вот эти мизансцены с другими людьми, понимая, да, на
еще
каких
пока
точках
не,
они
еще могут. Пока не могу, но
ну,
ты знаешь...
можешь, ты просто ссышь.
Ужасно. Господи, как это страшно. У меня прям, знаешь, страх меня аж съедает мою душу. Я прям чувствую, как... Вот так. Очень страшно. Но мне несколько людей, которых я очень уважаю, советовали это сделать. И я решила...
Водички
да, спасибо
попей,
большое, а то я вам кашляю в уши.
Мне в уши-то не кашляют, где там в уши ждуют.
Вот. Ну, я попробую. И мне кажется, что при условии того, что я практикующая артистка и в театре, и в кино, мне будет... ну, для заочки, говорю, для расширения своего взгляда на творческое пространство, я хочу расширить, потому что я смотрю изнутри, я смотрю из субъектива. Я играю там, не знаю, Елизавету. И я смотрю и развожу сцены вокруг Елизаветы. Я не могу...
Посмотреть со стороны,
я не это нельзя сделать. Я тебе скажу, это даже не нужно. Когда ты играешь Елизавету, ни в коем случае нельзя оказаться со стороны.
Но, с другой стороны, Елизавета, то есть как бы ты играешь главную роль, да, имеется в виду.
Да.
Но достаточно большое количество людей играло главную роль, будучи режиссерами, ну, я не знаю, Сергей Федорович Бондарчук.
Да. Да? А есть ли, можешь мне привести женщину, какой-нибудь пример? Рената Литвинова.
Рената Литвинова.
Феномен.
Ты считаешь?
Да. Найдена какая-то, ну, какая-то уникальная формула того,
мне кажется,
что она делает.
Она просто... Вот ты видела ее такой мини-фильм для Гуччи или для чего-то такого?
Да, да.
Это же все, вот в этом мини-фильме это вся квинтэссенция работы Ренаты Муратовны. Это когда есть я, королева, а вокруг меня карлики.
Угу.
И, в принципе, чем, что делают карлики, это не важно. Карлики, они там как бы с лилипутами женятся и так далее.
Угу.
А я просто вокруг них хожу. И вот не кажется тебе, что вся кинематография, кинематографическая, режиссерская работа...
Так это гениально. Ну, это гениально.
А ты считаешь, что гениально?
Для актрисы, женщины, которая находится в центре, и она всегда дива, это гениальное решение.
Ну, то и вот, это
то есть,
кино
спросить,
для дивы.
Смотри,
да.
Мерлин Монро. Мерлин Монро, дива, да?
Но
она
невелика актриса, да.
Попала в объективизацию. И абсолютно стала функцией, ну, то есть она стала объектом.
Конечно.
А Рената Литвинова, это...
А тебе так кажется?
Это дива, ну, как сказать, это
просто
такая
она не доросла,
формула.
Просто она не доросла до вот этой мировой объектности. Если бы у Ренаты
Муратовны
была,
да?
была, конечно, если бы у Ренаты Муратовны был шанс стать дивой такого...
Мне кажется, она...
Если бы она стала легендой мировой, как Мерлин Монро... А она все же не мировая легенда.
Тебе кажется, что она
конечно,
не мировая?
Конечно, нет. Во-первых, она, конечно, не мировая, она очень наша.
Да?
Никто ее не знает, даже в Гданьске, в отличие вот от Фейсбука.
Я не знаю.
А с другой стороны, она очень такая вот нишевая. То есть это вот интеллигенция.
Нет.
Все. То есть ее, например, моя мама не видела ни одного фильма, я уверен.
Меня это видишь, я-то настолько не знаю, потому
я
что...
Я уверен, твоя мама не особо, так сказать, как бы в курсе, что там, где...
Нет, моя в курсе.
Ну, это потому что она за тобой еще.
Да, может быть, да. Но меня личность Ренаты Литвиновой как бы...
Завораживает.
Я прям, ой, я люблю это смотреть. Мне это... Я совершенно не понимаю, как это сделать. Я не знаю, как это... Ну, я так не могу.
Мне кажется, это так просто.
Да?
Ну, конечно.
Но если бы это было так просто.
Это
разве
же,
это не было через каждого второго? А она такая одна?
Так нет, это не через каждого второго, просто потому что это не очень интересно, нет? Если бы это было очень интересно...
Сколько
бы...
у тебя подписчиков?
Это, подожди, у меня подписчиков...
Сколько у нее подписчиков?
А сколько у Моргенштерна подписчиков?
Сейчас...
Это вообще...
Я люблю Моргенштерна, поэтому...
Отлично. Так, вообще, а сколько там подписчиков, я не знаю, у Джастина Бибера? Это вообще не имеет, то есть как бы это не имеет никакого значения.
Ну ты говоришь, это не очень интересно.
Нет, я,
а
говоришь,
я тебе
не
говорю,
очень интересно.
Нет, есть циферка, которая отвечает за интерес,
это циферка миллион.
Да.
И это миллион людей, которые подписаны на нее в Инстаграме.
И сколько она... на нас с тобой?
А это другое дело.
Ну, значит, мы тогда еще менее
интересны. Я же не сравниваю себя, я вообще никому не интересен.
Нет, я хочу зону, что интересно, что неинтересно, вымерить.
Смотри, это зависит от того, что ты считаешь интересом.
Да.
А и это тоже к тебе вопрос. Ты считаешь интерес, популярность среди вот там миллионы женщин и мужчин там 35-55 лет, которым интересна вот такая вот как бы хождение среди карликов? Ну, такие есть люди. Но,
слушай, ну это не только прохождение среди карликов. Во-первых, ты помнишь, сейчас фильм...
Господи, я сейчас за что-то обижаю Ренату Литвинову, а я совершенно не хочу обижать Ренату Литвинову, вообще не собиралась про нее разговаривать.
Я тоже не знаю, почему ты так делаешь.
Я не знаю, просто мне не нравится Рената Литвинова как режиссер. И я честно скажу, мне не нравится Рената Литвинова как актриса.
Смотри, подожди, ты можешь... Это вкусовые вещи.
Абсолютно.
Ты говоришь сейчас за...
Нет, это же вкусовые. Я театральным критиком работал. То есть у меня есть объективные причины не любить ее. Я могу сформулировать. Я просто не буду здесь сформулировать, потому что они довольно, ну, как бы это монотонный,
Да, я понимаю,
текст.
Да, на любителя.
Есть великие актрисы, абсолютно выдающиеся советские или русские актрисы. Там, не знаю, Марина Ниёлова... там Нина Русланова, не знаю, Нонна Мордюкова. Вот к ним, про всех, кстати, Рената Муратовна Литвинова снимала фильм «Дивы». Вот она не такая. В ней нет вот этого вот этой самоотверженности перед выходом на сцену.
Да почему?
Но я видел.
Да почему?
Ну, я не знаю, почему.
Я тебе скажу, я была на спектакле «Вишневый сад» в Амхате.
Да, я знаю, где этот спектакль шел.
Я просто много «Вишневых садов» посмотрела в один период, потому что сами мы готовились к постановке. И она, есть вот она в «Вишневом саде», и есть
карлики.
Вокруг очень плохой спектакль.
И карлики, я про это и говорю.
Но смотри, я от нее, я не могу оторваться, я не хочу
оторваться. Так я тебе ровно про это и говорю.
А что это плохого?
Это очень плохо. Если
да
ты,
почему
если,
это очень
потому
плохо?
Потому что если ты делаешь так, что все построено на тебе, это феномен,
да,
Татьяны Васильевны Дорониной.
Да.
Я и карлики.
Да.
То есть как только Татьяна Васильевна Доронина ей доверила правительство и партия, театр, которыми она наполнила вот этими карликами, от которых сейчас избавляется Баяков, все это превратилось в то, что у барыни появился собственный лифт, собственно, не дай бог, барыня там, так сказать, войдет, а ее кто увидит без грима. Знаешь, про нее гениальная есть история.
А тебе не кажется, что, может быть, да, подари нам театр, тебе и мне, мы бы захотели отдельный лифт?
Мне не надо театр, мне нужен телеканал. Телеканал.
Дед Мороза письмо
напишет. И я делаю все для того, чтобы я на этом телеканале был минимально заметным упырем. Потому что моя задача режиссура и продюсирование. Я как раз хочу, чтобы вокруг было максимальное количество людей, которые будут лучше меня.
Это звучит очень круто, но можно мы с тобой договоримся?
Можно.
Мы встретимся через какое-то количество лет, когда у тебя будет свой канал.
Давай.
Я посмотрю, нет ли там лифта отдельного для Антона Красовского, хорошо?
Так нет, там, может, будет лифт отдельный для Антона
Красовского. Я так и знала, что ты его все равно туда.
Но совершенно то, нет, лифтик, это просто потому, что я старый человек, мне нужен комфорт. Но это не,
значит,
что я выйду на сцену, как бабка, и буду играть до смерти, так сказать, Раневскую, а вокруг меня будут карлики.
Ты шутишь? Я сейчас в защиту скажу, что я была на спектакле у Дорониной в театре на Вишневом саде.
Да.
И я так рыдала.
Рыдал? Ну, это просто истеричка.
Нет.
Давай про секс поговорим.
Давай. Надоел про театр, да? Правда?
Да.
Давайте про секс.
Ты говоришь, что секс, вот ты несколько раз говорила, что сексуальные сцены для тебя это очень важно, и вообще секс это очень важно в кино и вообще
в жизни. Да.
Ну и как? Правда?
Да.
Да?
А ты так не считаешь?
Ой, ну и человек старый. Я уже забыл,
как это бывает. Ты уже обезвожен в этом смысле.
Я уже забыл, как это бывает просто. Я не помню, что такое секс. Мне кажется, секс – это бутылка Дом Периньона.
Кстати, это тоже.
Тоже?
Да.
Зачем нужны эротические сцены и постельные сцены в кино?
Ой, ну ты задал мне вопрос. Если бы я снимала свое кино, наверное, я была бы более компетентна. Зачем мне эта сцена нужна? А так как я участница изнутри, мне приходится оправдывать.
Но ты охотно соглашаешься.
Я соглашалась, как сказать, охотно. Не то чтобы они могли бы прописать мне эротическую сцену.
А говорили прямо про тебя вот так?
Да?
Что да. Они
мне
могли
даже
бы прямо прописать.
Ты знаешь, а мне почему-то приятно. Вот я так люблю,
да?
Когда про меня вот говорят какую-нибудь хрень.
Да?
Обожаю. Я думаю, люди про меня говорят, да еще так, ой. Ну, короче, не то чтобы я просила, умоляла, чтобы мне прописывали эротические сцены, но так получалось, что меня утверждали в те проекты, где они были написаны. И...
Это, кстати, говорит о том, что все-таки ты красивая баба.
Да.
Конечно.
Спасибо. И я не скажу, что я сильно сопротивлялась тому, чтобы в них не участвовать. Во-первых, я тебе скажу, я, может быть, тоже сейчас прозвучит нотка феминизма, мне очень хочется просто сегодня это сказать и сказать тебе, что я вдруг к 29 годам я поняла, что можно быть сексуальной. Это прям реально попахивает феминизмом.
А что попахивает? Феминизм – это самое модное.
Можно быть сексуальной не в клишированном понимании, не в короткой юбке, там, на высоком каблуке, с открытым декольте, с, не знаю, обколотыми губами. Я вдруг поняла, что я могу прям вот чувствовать себя сексуально и работать на энергии, ну, как бы в кино, если мы говорим про сцену, на сексуальных энергиях, вообще вне зависимости от атрибутов. Ну, то есть, мне кажется, что сексуальность не заканчивается телом. Ну, то есть, меня раздень, ой, я сексуальная, одень, я не сексуальная. Это не так работает. Это очень тонкая энергетическая ментальная штука. И когда ты, конечно, это при участии твоей физической оболочки, и классно, когда есть там какие-то красивые формы, мы привыкли, у нас глаз как-то симметрию ловит и там как-то реагирует.
Или наоборот, асимметрию, да.
Да. Ну, а на несимметрию ты такой, ой, ну, тоже. Ну, в общем, мне кажется, что сексуальность — это вообще очень важно, важно в общении и важно на работе, важно это транслировать зрителю, важно ей учить. Вот.
А вот как можно учить сексуальность? И кто этому должен делать?
Мне повезло. Я не понаступала на грабли. У меня это формировалось в достаточно безопасном, как бы, ключе. Потому что, как мы формируемся, да, из опыт, новый опыт, и ты собираешь эту цепочку. И потом говоришь, блин, понятно, оказывается, вот так можно любить, вот так можно сближаться. Ты как бы позволяешь степень близости, степень доверия, это все входит в мое понятие сексуальности. Я просто хочу это подчеркнуть, что я не только про там половой акт, а про какую-то, ну, большую историю нашей жизни, часть нашей жизни. Вот. Как это должно формироваться, кто должен помочь? Ты знаешь, родители ничего не говорили, родители советские ничего не говорили. Мама, я помню, однажды сказала, что секс это... Блин, я реально так долго думала. Что секс это то, что происходит у мужчины с женщиной при свечах. Все! Я клянусь,
это
я думала...
Это очень, конечно, Марканский бульвар. Это, знаешь, как это самое?
Я думала...
Знаешь, как эти фотки?
А, нет, она сказала, это что-то между мужчиной и женщиной интимное. И я как-то сама, может, свечи достроила, а может, она сказала...
Она сама все-таки достроила.
Или она сказала, что интим, а я... Как бы у меня появились свечи.
Да, это сама придумала,
и я теперь, понимаешь, вижу...
Это твой Самаркандский бульвар.
Это мой Самаркандский. Он, может, вообще не существует.
Конечно.
Такого нет, Самаркандский бульвар. Это я его построила, понимаешь?
Это твой внутренний Самаркандский бульвар. Знаешь, вот как эти самые... В Инстаграме полно таких вот провинциальные люди выкладывают, вот как они... В такой, знаешь, ванне полуторки.
Да, да, я поняла. Ужасные
души.
Я поняла.
И они там, то есть, бутылка шампанского.
Да, 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 да. Ну вот, ты знаешь, я долго думала, что это что-то мужчина с женщиной сидят при свечах, и какой-то у них интим. И у меня это единственный ключик, который мне дала мама. Все.
Ну, нормально, хоть какой-то.
Папа вообще как бы... А, я помню, папа в 14 решился со мной поговорить о месячных.
А он самый главный специалист, видимо.
Мама так же сказала. Мама так же сказала, такая, what the fuck, типа, что он делает? Вот. Но это было вот два момента, которые я помню, что как секс появился в моей жизни. И папа такой, ну что там у тебя? Я такая,
папа, пошли, пошли.
Да, ну, я прям застеснялась, там ужас был какой-то. Но это была его попытка, ну, на самом деле, как бы, помочь, наверное, поддержать, да. Но кто знает, а может так в современном мире, понимаешь, он тоже не знает. Первый раз отец, единственный. Поэтому он как-то там куда-бедно дополз до этой темы. И вся эта история сексуальности, она во мне сформировалась какими-то вспышками. И я очень довольна, потому что я знаю, как можно доверять, действительно открываться. Я очень люблю секс, я очень люблю эту сферу жизни. Мне не страшно, мне не больно, мне не стыдно. Мне не, ну, как бы, я более-менее...
То есть ты такая раскрепощенная?
Но, или слушай, как? Я не сверхраскрепощенная. Не то чтобы, знаешь, я не параною, короче, об этом. Мне просто, мне кажется, что достаточно окей с этой темой. Вот так я себя определила.
А ты вот, общаясь со своими подругами, друзьями, считаешь себя как бы более раскрепощенной или нет?
Нет, вообще здесь не вопрос про раскрепощенность, это вопрос про везение. Я тебе скажу, я, послушав своих подруг, понимаю, господи, как мне повезло в каких-то вещах. Там есть разные истории.
Кого-то бьют друг друга.
Кого-то обманули, да, кого-то изнасиловали,
ужасно.
Кого-то унизили, кто-то в групповом поучаствовал в первый там свой раз, понимаешь? И это все достаточно... Первые разы, они все-таки такие важные, как бы опыт, паттерн какой-то закладывается, и ты в него так входишь, ножку, водичку пробуешь. Я думаю, свят-свят, у меня все было просто по любви, в доверии. Я там, у меня первый мальчик, 2,5 года мы встречались, и все, знаешь, ну как бы все сложилось. Просто вот в этом смысле.
Все как у людей.
Наверное,
буквально.
Я не знаю, как у
людей.
Хотя
на самом деле у людей гораздо хуже.
Вот я не знаю,
вот
как
я
у людей.
Вот я тоже смотрю, слушаю иногда какие-то рассказы своих знакомых, думаю, господи. Как же это самое?
Как тебе люди... повезло?
Да, не то, как мне повезло, как вообще людям и со мной повезло, между прочим, скажем честно. А, вопросы от зрителей сейчас будут. У нас вот не осталось немного времени, и они такие разные. Я сейчас буду выбирать.
Давай. Хочу интересно.
Очки только. Ну, слушай, интересно, интересно. Это им же интересно, а может, тебе не интересно. Вот про Бортич спросите, про политические высказывания актеров.
Так, сейчас я вспомню, что Бортич рассказывал.
Бортич, наверное, там про Навального говорил.
Я уже, честно говоря, подзабыла эту тему. Но...
А, она выходила, вот мне подсказывают, я просто не очень понимаю, она выходила за него с митинги на Пушкинскую, вот это вот все.
Бортич вообще классная. Ну. Бортич сильная. Мощная,
артистка, да.
Мощная баба, хорошая баба, это в смысле, что я и себя к бабам причисляю, это не то, что мы...
Да я тоже всегда говорю, мужики, бабы, вот в этом смысле мы как-то...
Мощный человек, мощная личность со своей позицией. Мне кажется, что она в очень адекватном ключе высказывает свое мнение. Тоже, знаешь, сидеть как бы запертой и чувствовать, что ты не можешь с этим миром пообщаться,
это странно. Это такая, да, когда, ой, я артистка, я не спрашивайте меня про политику.
Я знаю, вот я, мне, честно говоря,
это вот такая, как западло как-то.
Да, я не очень уважаю такой ответ, но если ты меня вдруг спросишь, чего бы я не хотела, я, наверное, воспользуюсь вот этим клишированным ответом.
Я не буду тебя спрашивать, но я вот как раз про Борт сейчас тебя не буду спрашивать, ты за Путина или за Навального? Мне наплевать, на самом деле, за Путина ты или за Навального.
И мне приятно, что тебе наплевать, потому что я к тебе пришла, именно наплевав.
Да. Вот, но я действительно, когда такой речь, такой вопрос задают, да, иногда часто, и когда я слышу вот этот ответ, ой, я артистка, ты знаешь, что я тупая, что ли, я как Барсучук, что ли? Вот это меня вот это коробит.
Ты вообще ничего не понимаешь, ты не слушаешь, ты не читаешь повестку. Нет, конечно, мы слушаем и читаем повестки, но иногда, я тебе скажу, иногда действительно в защиту как бы актрис и себя тоже, актеров, не хватает ресурса на формирование мнения. Такое правда может быть. То есть ты можешь знать, что там по митингам, что-то слышать по выборам, что-то кто-то кого-то, но у тебя может не хватить ресурса, и ты такой, я не буду сейчас тратить, я вот сыграю, у меня сегодня Гамлет, и я там Офелия
Поплаву. Ну, с другой стороны, а вот позвали бы тебя, например, доверенным лицом к Путину в 2024 году, ты пошла бы?
Я совершенно не представляю, что такое доверенность. Что я должна делать?
Ну ничего, просто сидеть там.
Блин, ты прикалываешься? Просто сидеть я не пошла бы. Я не пошла бы никому просто сидеть.
Просто сидишь, а он перед вами выступает.
Я не пошла бы просто сидеть.
А ты потом еще за него агитируешь.
Нет, я не пошла бы.
Не пошла бы? Нет. Запомните этот твит, как говорят.
Прошло.
Прошло два с половиной года.
Я тебя беру на понт, что ты лифт свой построишь, а ты меня берешь на понт.
Так, значит, считаете ли вы себя... Ну это я не буду. Юля, предлагают ли роли простой русской девушки в сериалах на 4 серии?
Нет.
Почему?
Я не знаю, раньше предлагали, но меня как-то не сложилось. И это в каком контексте? Вот 4 серии считается не очень хороший формат, я так скажу. Это достаточно мыльная, скорее всего, это мелодрама, какая-то мелодрама, которая проскакивает за выходные. Два дня отбили, там все, забыли. То есть в этом большой истории какой-то или важной истории, скорее всего, не сложится. Поэтому 4-серийных вещей почему-то мне уже давно не предлагают, и когда предлагали, я от них отказывалась.
Отказываетесь, да?
Да.
Когда был самый хороший и умный сценарий в вашей жизни?
Крутой вопрос, офигенный. Я скажу, что мне попался в руки, меня хотели пробовать, но почему-то так у нас пробы и не сложились, на Петрова в «Гриппе».
То есть Кирилл Семенович Серебренников, да?
Да, мне попался, то есть мне передали сценарий для того, чтобы я подготовилась к пробам, которых не сложилось. Не знаю, по каким причинам. Я прочитала этот сценарий, я была... невероятном восторге.
Да?
Мне очень понравилось.
А тебе кто вообще это нравится из современных таких молодых кинорежиссеров сейчас?
Ой, хороший вопрос. Ты знаешь, сейчас очень много дебютантов, и меня они не берут работать.
Совсем, что ли, обалдели?
Ты хоть видел меня где-то у дебютанта в какой-то,
около авторской истории? А я просто не понимаю, кого ты имеешь в виду в дебютанте.
Ну, допустим, на Кинотавре был фильм «Бык». Допустим, Кантемир Балагов.
Кантемир Балагов.
Есть, вот, например, он тоже был. Был фильм «Бык», забыла режиссера. Как зовут?
Ой, господи.
Не могу вспомнить. У меня с именами
беда.
Вот. Там есть еще какой-то набор выпускников, которые сейчас активно снимают и женщин, и...
Борис Акопов, режиссер.
Вот. Браво, браво.
Это мне подсказали.
Вот бы такое ухо. Вот. И меня не приглашают в эти истории. Не знаю почему. Может быть, я для них уже сильно засериалилась, замедилась. Я не знаю, какая логика. Мне хочется узнать.
А это же наоборот такая, мне кажется, правильная была бы тема сломать вот это клише. Сериальная медийность.
Да я и не особо сериальная.
Да, не особо сериальная.
Да я и не особо медийная, я тебе так скажу. Да. Я не знаю, зачем вы меня смотрите. Кстати, спасибо, что вы дотянули до этого момента, где мы выяснили, что я вообще не медийная.
Нет, но все равно, это же такое действительно удивительное. Вот почему?
Я не знаю.
Но у кого бы тебе хотелось сняться?
Мне бы у Кирилла Семеновича очень хотелось сняться.
Все говорят, у Кирилла Семеновича хотелось бы сняться.
Конечно же, все говорят.
Сними, пожалуйста, всех уже. Ты и мне роль обещал, мне какую-то маленькую роль обещал прислать.
Как странно, что он тебя не снял в последней работе.
И обманул. Ты врун. Врун. Правильно там все было. Любимая сказка.
Я вдруг вспомнила, что я однажды написала сказку, мне было, это был дошкольный возраст, как облачко подружилось с солнышком. И я помню, что я лежу в пижаме, в кровати, на Выхино, в доме, в квартире, и болею. И мама мне перечитывает мою сказку, которую я написала, и ржет до слез. И вот моя любимая сказка, я не помню, о чем она вообще, кто там что, но, так скажем, моя любимая сказка – это там, где ржут до слез.
Тебе было приятно?
Да, очень. Я бы хотела, чтобы такое воздействие у меня происходило над зрителем, со зрителем.
Юлия Хлынина была сегодня в «Антонимах» 21.20. Спасибо вам большое, что дотянули, действительно. Я без грима поеду на операцию пришивать уши заново. А Юлия Хлынина поедет к прекрасному своему мужу Алексею Мельчевскому.
Милевскому.
Милевскому, господи! Меня уничтожит. Алишер Бурханович убьет меня за то, что я так и не смог выучить фамилию мужа Юлии Хлынина. До свидания вам до завтра. Если я не умру на операции сейчас с ушами, они будут вот такие, то мы встретимся завтра с вами в 20.00, как всегда, в прямом эфире здесь, в студии «Антонимах». Всего хорошего.
Спасибо.
Юля, ну прекрасно.
Спасибо большое.